Говорит Радио Свобода. Приговор Мамаеву и Кокорину. Акция памяти жертв авиакатастрофы в Москве. Парад детских войск накануне 9 мая. Истории разгона первомайских шествий в Петербурге и Дагестане. Навальный и Нюта. Обзор соцсетей. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 8 мая 2019 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Пресненский суд Москвы сегодня признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла и футбольного тренера Александра Протасовицкого в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, назначив им наказание в виде лишения свободы. Напомню, утром 8 октября 2018 года, выходя из клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также еще несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя, ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. После этого футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан «Кофемания», где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для Кремля Сергея Гайсина. Эта история привлекла огромное общественное внимание. Футболистов задержали, и вот сегодня приговор в суде слушала Наталья Джанпаладова. Вы были в суде. Как восприняли Кокорин и Мамаев наказание?
Надо начать с того, что рассмотреть Кокорина, Мамаева и двух других подсудимых было довольно тяжело, потому что сегодня в суде было очень много людей, и весь зал, в котором, собственно, оглашали приговор, он был полон, также был полон зал для трансляций. Сами подсудимые находятся в таком аквариуме, они были в наручниках и еще за стеклом. Соответственно, я наблюдала оглашение приговора в зале для трансляций, и поэтому картинка с реакцией Кокорина, Мамаева и двух других подсудимых, она очень расплывчатая, но насколько можно судить, и потому что я видела, и по сообщениям коллег, они, конечно, видимо, ждали, что будет реальный срок, но, конечно, были недовольны таким решением, как-то они погрустнели. И в своем последнем слове, которое позавчера они произносили, 6 мая, они несколько раз, все четверо, повторяли, что они раскаиваются в своих действиях, приносили извинения и потерпевшим, и всем своим близким, и извинялись перед обществом, и очень просили суд не ломать им жизни и как-то не назначать им тюремные сроки, не отправлять их в колонии. Но надо отметить, что сегодня судья огласила ровно те сроки, которые попросила в прениях прокуратура, соответственно, для братьев Александра Кокорина и Кирилла Кокорина это 1,5 года в колонии, а для Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого это 1 год и 5 месяцев.
Кокорин и Мамаев выступали с какими-то заявлениями после того, как был оглашен приговор?
Нет, сегодня, насколько я видела и насколько я слышала, они никаких заявлений не делали после оглашения приговора.
Я мельком видел сообщение, что судья приказал уничтожить стул, который использовался в одном из эпизодов дела при избиении одного из потерпевших.
Да, действительно, судья произнесла эти слова. Это стул из, насколько я понимаю, кофейни «Кофемания», где футболисты и избили федерального чиновника Дениса Пака. И сегодня судья постановил его уничтожить, поскольку этот стул квалифицируется как орудие совершения преступления, а по Уголовно-процессуальному кодексу, по решению суда, такие предметы должны быть уничтожены.
Что этот приговор фактически означает для Кокорина и Мамаева? Они же уже провели довольно значительное количество времени в следственном изоляторе. Что засчитывается в сроки лишения свободы? Фактически, сколько им предстоит провести времени в заключении еще?
Да, Кокорин с Мамаевым находятся в СИЗО с примерно середины октября. То есть на сегодняшний момент они там провели уже 7 месяцев. Соответственно, судья, оглашая приговор, пояснила, что время, проведенное в СИЗО, будет засчитано по системе день за 1,5, то есть 1 день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии. Футболисты проведут в следственном изоляторе еще какое-то время до того, как состоится заседание по апелляции и до того, как приговор вступит в законную силу. И, соответственно, Уже после этого их должны отправить в колонию. Ну вот надо смотреть еще, сколько времени это займет. Но по таким грубым подсчетам можно пока сказать, что если еще решение по апелляции останется таким же, им не снизят срок наказания, то футболисты должны будут выйти примерно в декабре на свободу. То есть, по сути, они проведут в заключении чуть больше года с момента той драки. Также не исключено условно-досрочное освобождение. Они имеют право подать это ходатайство тоже через какое-то время, после того, как уже, естественно, приговор вступит в законную силу.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Власти Москвы не объявили траур по людям, трагически погибшим при посадке самолета «Сухой Суперджет-100» компании «Аэрофлот», совершавшего рейс «Москва-Мурманск» в аэропорту «Шереметьево». Такое поведение мэрии некоторые москвичи посчитали оскорбительным и циничным. В социальных сетях появилась инициативная группа, которая призвала горожан идти с цветами к представительству Мурманской области и почтить память жертв авиакатастрофы. С подробностями Мумин Шакиров.
Большая Никитская, дом 12, арка со шлагбаумом, тесный двор, где машины разворачиваются с трудом, и дверь с табличкой «Представительство Мурманской области в городе Москве». У подъезда букеты цветов. Их немного. Впрочем, у электронного табло в терминале Б аэропорта Шереметьево, откуда садились авиапассажиры на борт рейса Су-1492 Москва-Мурманск, также было мало роз и гвоздик. Почему многомиллионная Москва массово не откликнулась на горе людей, которые потеряли родных и близких? На этот вопрос попытался ответить студент Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации Сергей. Он пришел с букетом гвоздик.
Я не знаю, для меня это загадка. Просто когда в Петербурге погибает 17 человек, в Кемерово погибает 64 человека. Вся страна, соответственно, в правильном смысле поднимается на уши. Но почему-то, когда в Магнитогорске взрывается дом или в Шереметьево падает самолет, вот как-то почему-то всем без разницы. Я не понимаю, это те же самые жертвы, те же самые наши люди. Неважно, из Мурманска, из Москвы, из вообще из Анадыря. Мы с ребятами из моей группы в университете просто, ну, сколько кто хочет, кто может скинуть денег, там 50-100 рублей. Вот мы все из разных городов, соответственно. И, ну, просто купили, вот я купил букет и положил сюда.
Это был студент Сергей. Муниципальный депутат района Хамовники Александра Порушина – одна из тех гражданских активистов, которая призвала людей прийти на Большую Никитскую. Порушина считает, что власти были обязаны объявить траур столицы.
Вот то, что произошло, это настолько дикая, чудовищная ситуация. Еще и траур не объявляется по погибшим людям. Но я решила, что, наверное, есть смысл, вот, ну, не только я, еще вот мои, так сказать, коллеги, тоже активисты Москвы, москвичи, решили, что мы хотя бы сами попытаемся выразить свою гражданскую позицию по данному вопросу. Сделаем то, что мы можем, принесем цветы. Ну, в принципе, сегодня условное время для сбора, естественно, оповещение в Фейсбуке – это не очень хорошая вещь, и людей, может быть, совсем немного сегодня. Но я думаю, что люди могут приходить жить в любое время сюда. И действительно, и с цветами, и объявить флешмоб в интернете. Я считаю, что нужно нам всем вывесить черную ленту в социальных сетях и призывать других людей, ну вот действительно тоже у себя просто в аватаре повесить черную ленту. Наш траур, мы его объявляем, мы москвичи. Если власти не хотят это сделать, то это сделаем мы.
Говорила Александра Порушина. Педагог Ирина Бахотская считает, что объявление траура в Москве или в стране никак не противоречило бы идее проведения памятных мероприятий, связанных с Днем Победы.
Власть не хочет ассоциировать себя с какой-то трагедией, с какой-то болью людей. И сейчас, накануне 9 мая, не хотят привлекать внимание и устраивать этот траур, чтобы люди пошли радостные, веселиться. И даже толком не понимая уже, в чем смысл Победы, в чем смысл этого праздника. Я считаю, что траур, наоборот, очень органично был бы в этот день устроить, потому что День Победы – это тоже день скорби. И то, что наша власть вот так все заминает и не хочет об этом говорить, то есть центральные каналы молчат. Я вчера включила специально, чтобы посмотреть, ни одного упоминания этой катастрофы не было.
Гражданский активист Михаил Лашкевич убежден, поведение властей, не объявивших траур, это еще одно напоминание, что потеряна связь между рядовыми гражданами и большими начальниками.
Они не зависят от людей, их избиратель не мы, да? Их избиратель это вот господин Путин. Да, по большому счету. Поэтому они отчитываются перед ним, а не перед нами. Если бы они отчитывались перед нами, они бы, будь они тысячу раз черствыми были бы, они вынуждены были бы давать реакцию, да? А вот, вот в отсутствии фактического отсутствия выбора, ответственности перед избирателем, ну вот, вот так мы получается. Я считаю, что нужно объявить траур, потому что это трагедия, потому что это страшно. Потому что люди сгорели заживо, задохнулись. Это вина, а как бы, мы не знаем, чья конкретно это вина, но так или иначе, это как бы, за это ответственны многие люди, да, за то, что произошло.
Филолог Александр Кравецкий пришел на Большую Никитскую 12 как неравнодушный человек.
Естественно, человеческая реакция на такие события каким-то образом продемонстрировать тем, кто пострадал, ну и вообще людям вокруг, соотечественникам, какое-то соучастие. По-хорошему, конечно же, это должно выглядеть не так. Это, в общем-то, это функция государства, а не наша. Поскольку, увы, на уровне государства это нет, но мне хотелось как-то выразить свое отношение. И, к сожалению, только за 10 минут назад я прочитал вот в интернете о том, что есть такая опция, ну и захотелось воспользоваться.
Александра Порушина, призвавшая прийти москвичей к представительству Мурманской области в Москве, уверена, что горожане откликнутся и будут целый день нести цветы на Большую Никитскую и не обязательно устанавливать какие-то временные ограничения. В ближайший день-два людей в центре Москвы будет много, и каждый желающий может положить розы и гвоздики у дверей подъезда и почтить память жертв авиакатастрофы рейса Су-1492 Москва-Мурманск. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Накануне Дня Победы в нескольких российских городах прошел так называемый парад дошкольных войск. Дети в военной форме вышли на шествие в Пятигорске, в подмосковном городе Чехов, в Иванове и Ставропольском крае дети маршировали в форме разных родов войск. Одни родители выкладывали в соцсети восторженные посты с фотографиями своих детей, другие критиковали местную администрацию за использование детей в мероприятиях для галочки. Заведующая детского сада «Семицветик» в селе Красногвардейское Ставропольского края по имени Ирина рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Карине Меркурьевой, как проходил детский парад.
Детскому саду всего 4 года. Я просто являюсь заведующей вот уже 2 года, и мы приняли решение да, проводить такой парад. В прошлом году попробовали, и в этом году решили, что это у нас будет традиция в детском саду. Родители принимали самое активное участие в подготовке, приобретали форму, потому что разные роды войск. У нас 8 групп, и не участвовали только ясельная группа, так как они самые маленькие, а все остальные... С младшей по подготовительную все принимали участие детки. Да, с энтузиазмом, с задором. И вообще в этом году мы еще более расширенную программу сделали. То есть после парада торжественного прохождения по площади детского сада было поздравление от меня. Потом у нас были представители администрации нашего села, они выступили, да, потом гимн Российской Федерации исполнили, потом они вернулись на исходную, и каждая группа под свою песню, то есть у каждой группы, помимо того, что у них форма своя, и они еще выбирали песню, у кого-то про танкистов, песню выбирали, и они под эту песню маршировали, пели ее, да, потом останавливались, и подходил командир ко мне, и говорил товарищ командир, отряд там группы, старшие, допустим, группы «Василек» к проведению парада готов, командир отряда такой-то, и наша речевка. И они еще речевку свою, наш девиз, и возвращался потом, и так вот, начиная с малышей до подготовительной, выстроились они опять на главной нашей площади детского сада, и потом исполнили все вместе, все 7 групп «День Победы», отпустили в шары, троекратное «Ура», 74-й годовщине Победы. И командиры подошли ко мне, я каждой группе раздала спецпакеты, они получили с заданиями, разошлись по площадкам, там для них были придуманы различные задания, где-то там проползти, где-то найти, там пострелять из пистолетов с присосками, где-то там на носилках кукол носили. В общем, ну, такие интересные. И потом в завершение, я говорю, наши повара приготовили очень вкусную кашу. Мы угощали всех кашей.
Присутствовали только родители, я правильно понимаю? Ну, на этом мероприятии.
Да, и представители администрации, и родители, да.
А вот вы как-то детям объясняли, то есть в чем суть мероприятия, почему они одевают форму?
Конечно, конечно. Патриотическое воспитание вообще одно из главных в нашем детском саду. Это вот прослеживается, понимаете, красной нитью вот на протяжении не только подготовки к 9 мая, а вообще на протяжении всего, да, учебного процесса. Конечно, они знают, они просматривают патриотические фильмы, они изготавливают какие-то поделки. К сожалению, ветеранов осталось очень мало у нас в селе. Мы не можем их пригласить, они уже довольно-таки старенькие. Но мы фотографии каждый вот в этом году писали. Была еще у нас такая акция «Письмо про дедушки». Вот, и они писали, сочинили. Это уже более старшие детки писали, складывали именно вот так треугольничком. У нас там целая выставка, даже есть этих писем. Благодарили их за победу.
И тогда последний такой вопрос. Можете вообще рассказать о том, почему вы решили это мероприятие вести? В чем его основная задача? Воспитание какого-то патриотизма или...
Конечно, воспитание патриотизма. Прежде всего у детей, чтобы они не забывали, что была война и вообще как нам досталось это мирное небо. Я же вам говорю, это вот идет красной нитью у нас во всем образовательном процессе. Мы постоянно об этом говорим. Ну, чтобы культивировать это в детях, чтобы это поколение знало, что было такое страшное время, и как нам этот мир достался.
А вот мнение ведущего научного сотрудника отдела социально-политических исследований аналитического центра «Левада-центр» Натальи Зоркой.
Эта тенденция, она в этом году это стало заметным, что это переносится и на детей. Раньше это как-то молодежь охватывали в большей степени этим. И там так или иначе, видимо, заставляли, потому что это для них тоже игра, может быть, переодеваться там в военную форму и пилотки носить, и всю эту атрибутику использовать в праздновании Победы. Но с детьми это, конечно, уже... Все это происходит под воздействием, в общем, некоторыми все равно милитаризации сознания в настоящее время в стране, потому что, конечно, внешняя политика, она такая риторика жесткая, воинствующая, нагнетающая как бы настроение опасности, угрозы, осажденной крепости, и в этот момент празднование Победы должно еще раз как бы показать силу духа нашего народа, победившего фашизм, нацизм. Но когда это переходит на детей, мне кажется, что это, конечно же, переход границы. Как таким переходом границы мне до этого казалось узурпированная властью вот инициатива «Бессмертного полка», которая начиналась как общественная инициатива и могла бы быть нормальным способом снизу такой самоорганизации какой-то личной семейной памяти там, или городской памяти и так далее. Но власти это очень быстро перехватили и превратили вот в такое мероприятие, куда там и свозятся люди, и пусть сами приходят, но, конечно, такое количество людей самостоятельно вряд ли может приходить. И атрибутика уже вся как бы продается в сетевых супермаркетах, и выглядит это, на мой взгляд, ужасно. Когда вот эти заготовленные рельки с рамкой для портрета, и на самом деле люди идут, и это блокирует, наоборот, формирование какой-то семейной памяти и воспоминания о том, какую цену понесло население за эту победу. Эта тема полностью вытеснена. А использование детей, оно вообще как бы так присуще авторитарным жестким режимом и как некоторое соблазнение молодежи, вот, а теперь и детей еще.
А вот, вот и то, что... идея вот привлекать детей, она ужасна в рамках именно милитаризации или, в принципе, детям в таком возрасте не нужно говорить о войне?
Мне кажется, что и так достаточно мы прожили таких времен, когда детство в советское время было, носило следы этого воинственного милитаризованного сознания, когда игрушек очень много было военных, и дети вечно играли в войну. Казалось бы, это уже прошло в какой-то степени. И играли в войну, и играли в фашистов в основном там в 70-е годы. То есть это все был такой след. Казалось бы, это прошло, а теперь это опять возрождается. То есть мы имели уже дело с такой, была такая в свое время в 80-е еще годы книжка стихов Сергея Михалкова, издательство «Малыш», такая книжка-раскладушка с танками, картинками, войсками о войне, чудовищными, по-моему, для детей стихами, которые, собственно, внушали детям эти мысли о том, что мы летаем высоко, мы летаем низко, мы летаем далеко, мы летаем близко, если надо, долетим мы туда, куда хотим. То есть вот такой там был текст в том числе. И это, конечно, совершенно противоречит ценностям, которые сейчас находятся в сильном притеснении, но как бы гуманность, солидарность, добра, взаимопомощи и так далее, помощи тем же детям, я не знаю, но другого рода совершенно. Поэтому это такая военизация и такая дегуманизация, мне кажется, когда детей заставляют это делать, причем сами родители на это соглашаются.
А в каком-то другом формате вообще нужно говорить с детьми об этих событиях или...
Ну, с детьми надо говорить безусловно, потому что на самом деле знания о войне очень слабые. И что мне кажется особенно важным, что совершенно подчеркивается все время парадами и бряцанием оружия и победа, но данные вообще представления о войне за эти годы с 90-х годов, они изменились в обществе за счет того, как было построено и образование, и в большей степени как работало для СМИ, как работала пропаганда и так далее. Потому что тема цены войны, жертв войны, она, в общем, совершенно вытеснена и заблокирована. Mm-hmm. То есть критик как бы того, какая была война. Историки это изучили, но это не перешло ни в школы толком. И, видимо, так преподают ни в институты, что на самом деле большинство знает только там как-то приблизительно историю Отечественной войны, а то, что это была Вторая мировая война, в которой СССР уже начал участвовать. Эти все как бы знания, которые в начале 90-х присутствовали в обществе, они даже есть в учебниках, но это преподано, там, не знаю, пакт Молотова-Риббентропа, отношение к нему, раздел там Польши, присоединение Прибалтики и другие темы. То есть все эти сталинские подвиги. Но об этом просто перестали говорить вообще. Это стало запретной темой.
С Натальей Зоркой беседовала Карина Меркурьева. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Подготовка к празднованию 9 мая идет полным ходом, но еще не утихло эхо первомайских шествий. Участница разогнанного в Петербурге первомайского марша демократической колонны Наталья Баринова просит возбудить уголовное дело в отношении полицейских, сломавших ей руку. С Натальей Бариновой побеседовала Татьяна Вольская.
Наталья Баринова подала заявление в Следственный комитет, требуя возбудить уголовное дело в отношении сотрудников патрульно-постовой службы, уранивших ее во время задержаний, в результате чего она получила закрытый перелом большого бугорка правого плеча. Наталья, вы кандидат в депутаты муниципального образования Самсоневского Выборгского района. Почему вы пошли на первомайское шествие?
Я хочу выдвигаться в муниципальные депутаты. Я хочу, чтобы меня зарегистрировала наша избирательная комиссия муниципального образования. Это связано с тем, что я вышла на мирное шествие в колонне за честные и конкурентные выборы. Мое участие в мирном шествии связано с моей избирательной кампанией, которую я уже сейчас веду. То есть меня поддерживают жители моего округа. Мы уже начали решать какие-то вопросы по нашему округу, несмотря на то, что я еще не в статусе депутата. Я просто как активист занимаюсь проблемами нашего округа. Я хочу, чтобы зарегистрировать опрашивали всех кандидатов в нашем муниципальном округе. Мы изучили состав ИКМО нашего муниципального образования. В состав комиссии входит 4 работника администрации Выборгского района. И так как у нас уже есть команда, у нас есть 6 человек, которые будут выдвигаться, мы хотим, чтобы нас зарегистрировали, но вот у нас есть такое предположение, что могут нам помешать. И поэтому я выходила на вот это мирное шествие.
А чего вы ждали от первомайского шествия?
Я вообще шла на это шествие, чтобы показать, что нас много, что мы активисты, что мы за честные выборы, за свободу выбора. Там люди также были за благоустройство города, за сохранение зеленых насаждений, за то, чтобы на территории Петербурга не строили мусоросжигающий завод. Мы знали, где мы будем собираться, мы знали наш путь, что мы придем на площадь Ленина, там мы могли бы обсудить вот эти проблемы. Но нам силовики преградили дорогу на Невском проспекте рядом с метро Маяковская, и я просто не ожидала, как силовики себя начнут вести. Один из силовиков меня просто столкнул, и я получила травму.
Наталья, а вы раньше не слышали про то, как разгоняются мирные собрания?
1,5 года назад я вообще не занималась политикой, не участвовала активно ни в каких мероприятиях. А 1,5 года назад я не смогла проголосовать за кандидатуру, которую бы я хотела отдать свой голос, потому что этого человека просто не допустили на президентские выборы, Алексея Навального. И когда выбрали Путина еще на 6 лет, я поняла, что в нашей стране ничего не изменится еще 6 лет. На уровне всей страны я не могу решать никакие вопросы. Я решила начать решать проблемы вот нашего округа, где я живу и работаю. Здесь начался вот мой активизм. Я также начала посещать всевозможные митинги по уплотнению застройки, обманутых дольщиков, за сохранение зеленых насаждений. Я видела, что присутствует огромное количество полиции, автозаки. Я видела задержания на каких-то митингах. Знала о том, что могут вести себя так правоохранительные органы. Но я просто не ожидала, что в этот раз такое произойдет, потому что это все было согласовано. Для меня просто был шок, как закончилось наше шествие 1 мая. Я думаю, что это движение каких-то верховных наших управленцев нашей страны, города, возможно, Владимира Путина, возможно, другого движения нас остановить и не давать возможности нам высказаться. Я очень рада, что так много было жителей на этом шествии. А то, что нас разогнали, возможно, нас просто испугались власти, действующие в лице нашего губернатора Беглова. 1 мая я подала заявление в 70-й отдел полиции о возбуждении уголовного дела в отношении того, что мне причинили вред моему здоровью. Сегодня я отдала заявление в Следственный комитет по Центральному району о расследовании вот этого преступления. Сотрудники полиции превысили свои полномочия, применили ко мне силу.
А почему вы пошли в депутаты?
Есть несколько проблем, достаточно глобальные. У нас напротив школы 104, рюмочная в жилом доме на 1-м этаже. Мы по этому вопросу и по многим другим обращались в администрацию, к муниципалам, получаем отписки. Чиновники и депутаты не хотят заниматься жизнью и благоустройством нашего округа. Я пыталась поговорить с депутатом Карфополитской, прийти к ней на личную встречу в декабре. Мне сказали, что депутат в отпуске. Также вот у нас сейчас есть территория завода Климова, которая будет выставляться на продажу. Мы обратились в администрацию Выборгского района, чтобы они выкупили эту территорию, чтобы на ней сделать социальные объекты, потому что у нас очень маленькая детская поликлиника. И мы в неудобное время в другой муниципальный округ возим своих детей. У нас сейчас массово застраивается наш округ. Мы насчитали порядка 11 тысяч квартир. Рядом с метро Лесная строится. У нас сейчас уже есть проблемы нехватки школ и детских садов. Но наши письма тоже игнорируют. Мы пытались записаться на личный прием к главе Выборгского района Горницу. Нам отказано. Кабинеты чиновников и депутатов для нас закрыты. Я поэтому хочу пойти в депутаты, потому что я вижу, что нет нету человека, который заинтересован помочь жителям нашего округа.
Наталья Баринова надеется, что виновные будут найдены и наказаны. Она благодарна за помощь другим активистам и правозащитникам. Она знает, что правозащитный совет Петербурга проводит общественное расследование первомайского разгона и намерена этому расследованию помогать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще одна первомайская история, связанная с монстрацией. Это первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала, которое проходило в десятках российских городов. В Махачкале мероприятие должно было пройти впервые, однако местные власти отказались его согласовать, объяснив это некой террористической угрозой. Участники и организаторы махачкаленской монстрации были задержаны и оштрафованы. Жительница Махачкалы Ольга Москвитина, задержанная 1 мая во время монстрации, опасается за свою безопасность и намерена покинуть Дагестан. По ее словам, полицейские опубликовали ее паспортные данные в соцсетях, сообщив о ее гендерных особенностях. Дело в том, что Ольга – интерсекс, человек, рожденный с половыми признаками, которые не соответствуют типичному определению мужского или женского тела. Ольга считает себя женщиной, но по паспорту она мужчина. Свои особенности мусульманка Ольга Москвитина предпочитает не афишировать. В уличных акциях она никогда не принимала участия, а на монстрацию в Махачкале, по ее словам, просто пришла посмотреть со стороны. Однако, когда полицейские стали грубо разговаривать с ее приятельницей, снимавшей мероприятие на видео, Ольга Москвитина вмешалась и вскоре оказалась в полицейском участке. С нею побеседовала Светлана Павлова.
Я вообще в протестах не могу участвовать, я же трансгендер, и как бы не светиться ни в коем случае нельзя. Потому что я и так стою на учете, на местном незаконном учете, как экстремист в федеральном списке меня нет. И ни в коем случае в полицию попадать нельзя было. Я шла на встречу с подругой, у меня хотели посмотреть демонстрацию, там мои знакомые участвовали. Ну, потом по магазинам прогуляться, в кафе сходить. Погода наладилась, хорошая была в тот день. И тут я смотрю, что куча полиции, и один из них очень такой злобный на вид, ругается, заносенный. Я пошла, стала защищать, и меня закинули в автозак, и... Когда там я отвлеклась, меня вырвали телефоны и повредили руку.
Полицейский как-то агрессивно себя вел по отношению к участникам монстрации, да? Вы поэтому вмешались?
К моей знакомой.
А что вызвало вот эту агрессивную реакцию?
А она снимала. Он сказал, что снимать нельзя и вообще, и он запрещает все и идти отсюда и все такое.
Расскажите, пожалуйста, что происходило уже в полицейском участке?
Почему-то очень долго везли кругами. Вот когда привезли, вот. Там, смотрю, уже другие молодые люди задержанные. Познакомились, значит, болтать. Там оказался один из моих подписчиков, и другой мальчик тоже из Твиттера, но не взаимные. Потом оказалось, что их всех били, они начали показывать, куда именно их били. Я смотрю, показывают на одно место, и это почки. Мы там сидели на жутко неудобной железной вот этой камье, и, видимо, из-за того, что она холодная, все такое, из-за стресса, то, что давление поднялось, у меня пьела нефрит. Резко поднялась температура, почечные колики, ужасная боль вообще, рука тоже сильно болела. Я попросила дежурного несколько раз, чтобы скорую вызвал, ну, потому что иначе врача-то нет, хотя поездку сделал, но, естественно, он сказал, что да-да-да, конечно, вызову, но вызвать никого не стал. Потом мне сказали, что это ты, вот, хотела написать заявление, видимо, они в Твиттере прочитали, что хочу написать. Сказала, да, меня задержали в 11:17, часа в 4, меня отвели к следователю, у которого я писала заявление. В общем, не очень корректно получилось, он постоянно ругался, хотел, чтобы я по-своему под его трактовку написала, но я отказывалась, и вот так постоянно вплоть до матов дошло. Потом появился какой-то другой человек, который начал рассказывать, спрашивать про... особенности, очень сильно этим интересовался, и, ну, он сидел напротив меня с раздвинутыми ногами, и я вот заметил, что у него эрекция появилась. Это все, конечно, было очень ужасно, мне заставили грудь показать.
Какие-то неудобные вопросы, да, неприличные задавали, да?
Да, и все это на матах, все это давили, вот этот мужик с эрекцией, он кулаком, кулак один об другой вот так вот стучал. Я боялась, что сейчас начнут бить. Очень было некомфортно. И вот один из них вызвал, все-таки вызвал скорую. Тот, который записывал заявление, Та осмотрела руку, опухоль не заметила, синяки тоже не заметила. Температуру измерила, и давление повышенное, и то, что почки. Предложила дать гипотоник, но мне его нельзя было, поскольку я принимаю кардиосберегающий диуретик, это тяжело было остановки сердца, скорее всего. Ну и на этом вся помощь закончилась. Потом нас отвезли в суд. Ради нас они открыли суд в выходной день. Приехал судья, наорал на того офицера, который руководил вот этой всей операцией, что мы должны сидеть в зале, нас посадили в автозак. Двух парней посадили назад в пенал, а нас четверых, получается, на заднее сиденье. Очень тесно было.
А какое было решение суда в итоге?
Оштрафовали на 10 тысяч.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали вначале про то, что вы стоите на каком-то незаконном учете в полицию. Что вы имели в виду?
А, ну тут у нас в Махачкале действует отдельный список экстремистов, ну, ваххабистские списки, так называемые. Это все незаконно, местные отрицают их существование, но, тем не менее, они ведутся, и те, кто стоит реально кошмарит, а перед выездом из республики нужно уведомлять своего участкового, даже не уведомлять, а просить разрешения на выезд, там, документы брать, я точно не знаю.
А вы в этот список попали из-за своих сексуальных особенностей?
Это не сексуальные способности, сексом я вообще практически не занимаюсь. Видимо, я показалась подозрительным, что я приехала из Забайкалья, Дагестан, и пошла и поехала.
А как давно вы живете в Дагестане?
2013-го.
Скажите, пожалуйста, я еще читала о том, что полиция ваши какие-то личные данные опубликовала в публичном пространстве. Правда ли это?
Да, они распространяют по пабликам, там, в Телеграме, в Инстаграме, в WhatsApp, ВКонтакте.
А какие-то, я так понимаю, были еще наезды, скажем так, на вас из-за ваших тоже личных особенностей именно со стороны полиции? Вы имеете в виду, что в пабликах они там что-то пишут про вас нехорошее?
Нет, во время допроса сказали, что урод, все такое. Если мы все это опубликуем, если местные тебя не убьют, сами тебя голову отрежем, а потом на ваххабистов пишем.
Но вот после того, как все это случилось, поступали ли вам какие-то угрозы из-за того, что личные данные были обнародованы?
Только ВКонтакте пишут.
Есть ли у вас вообще какие-то опасения за собственную безопасность после того, что случилось?
Конечно, есть.
Вы в связи с этим какие-то действия собираетесь предпринимать? Может быть, уехать из Махачкалы куда-то?
Ну, конечно, я на днях уезжаю.
Общаетесь ли вы с каким-то, не знаю, может быть, трансгендерным сообществом в Махачкале? Существует ли оно, может быть, какая-то взаимная?
Нет, конечно.
То есть вы вообще стараетесь не афишировать вот эти свои особенности?
С Ольгой Москвитиной беседовала Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Одно из первых больших обсуждений осенних выборов в Мосгордуму произошло в социальных сетях. Как оказалось, в одном избирательном округе могут встретиться юрист фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В прошлом году она поддержала Сергея Собянина на выборах мэра Москвы и вступила в Объединенный народный фронт. Теперь с открытым письмом к Федермессер обратился глава фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный. С подробностями истории и реакции на нее в сетях Иван Беляев.
Алексей Навальный в своем письме к Нюте Федермессер призывает ее не участвовать в выборах в Московскую городскую думу, не конкурировать со сторонницей Навального Любовь Соболь и, как говорит Навальный, не давать власти использовать доброе имя Федермессер. Обращение Навального нашло как своих горячих сторонников, так и противников, приведем точки зрения тех и других. Вот, например, Александра Астахова пишет у себя в Фейсбуке. Очень четкое и честное письмо. Поддерживаю. Не надо становиться марионеткой этих сволочей. Комментатор по имени Владимир Фартинг пишет. Я думаю, Федермессер свой выбор сделала, еще когда вступила в Народный фронт. Поэтому наивно ее призывать отказаться от участия в выборах. Тем более теперь ей и не дадут отказаться, иначе у нее будут проблемы. А оно и надо. Писатель Борис Акунин. Да, граница допустимого компромисса сегодня самая болезненная проблема для хорошего человека, занимающегося хорошим делом. Конечно, будет грустно, если эта граница настолько сдвинется. Очень надеюсь, что с Нютой у них не получится. А вот Артемий Охотин. Компромиссы системы обычно рассматриваются как личное дело, не подлежащее обсуждению. Ну, типа, кто без греха и все такое. Это верно лишь отчасти. В определенных условиях у всякого личного компромисса есть сторонние жертвы. Мне плевать на чужую совесть, но очень многие компромиссы – это война против нас. Люди, идущие на компромиссы, и есть система, которая нас преследует. Никакой другой системы и нет. С другой стороны, звучат голоса о том, что Анита Фидермессер не худший кандидат в депутаты, чем Любовь Соболь, а Навальный своими действиями скорее раскалывает общество, чем объединяет. Вот, например, Анастасия Кашеварова. Алексей Навальный решает, кому избираться в Мосгордуму, а кому нет. По мнению Навального, Любовь Соболь, о ее благих делах не знаю ничего, больше заслуживает победить, чем Анита Фидермессер, которая помогает людям смертельно больным, которая посвятила жизнь благому делу. Ее помощь конкретна и осязаема. Кирилл Ляц. На мой взгляд, если сравнивать Любу и Нюту, то от последней городу абсолютно реальная польза. Журналистка Екатерина Винокурова. Кстати, Фидермессер на самом деле будет более независимым депутатом, чем Соболь. Нюта Фидермессер каких только чиновников не складывала на лопатки и прошла огромный жизненный путь. А Соболь даже не сама обращается к потенциальному конкуренту. Ну и, наконец, политолог Аббас Галямов. В рамках политической логики Навальный, безусловно, прав, потому что, выдвигаясь, Фидермессер сильно уменьшает шансы Соболь. А с политической точки зрения, последняя нужна оппозиции в Мосгордуме гораздо больше, чем первая. Проблема, однако, в том, что жизнь политика не ограничивается, а с точки зрения общественной Фидермессер ничем не хуже Соболь. Это значит, что не оппозиции, а именно избирателю и надо дать право решать, кто из этих претендентов ему сейчас нужнее.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. И в завершении выпуска архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. Чемпион свободы» к столетию со дня рождения Фридриха фон Хайека, экономиста, политолога и юриста. Его знаменитая книга «Дорога к рабству» вышла в 1944 году и была посвящена опасности социализма. Хайек писал о национал-социализме, а не о советском эксперименте, однако его мысли поразительно применимы именно к российскому примеру. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Программа впервые прозвучала в эфире 20 мая 1999 года.
В мае исполнилось 100 лет со дня рождения фон Хайека, выдающегося экономиста, юриста и политолога австрийского происхождения, но еще середины 20-х годов, работавшего в Англии и временами в Соединенных Штатах. В России, да, пожалуй, и во всем мире он известен главным образом как автор книги «Дорога к рабству», вышедшей в Англии в 1944 году и посвященной, как написал автор, социалистам всех партий. Книга говорит об опасности социализма как системы обобществления производства и практики построения плановой экономики. Далеко продвинутая попытка социалистической реформы неминуемо приводит к созданию тоталитарного общества. Вот главный вывод Хайека, вызвавший бурю в самой Англии, которая как раз к этому времени приступала к политике, получившей название лейбористской революции. В подтверждение своей мысли Хайек ссылался в основном на опыт Германии, считая и доказывая это с пером в руках, что гитлеровский нацизм – самая настоящая социалистическая система. О России в книге говорилось только вскользь, поскольку в то время, 44-й год, СССР был союзником Англии и Америки в войне с нацистской Германией. Впрочем, кое-какие и весьма впечатляющие отнесения к советскому опыту в книге есть. Мы вправе сказать, что исторический опыт в общем и целом подтвердил правоту Хайека, дожившего не только до выхода его книги на русском языке. Помнится, в годы горбачевской гласности она печаталась сразу в двух советских журналах «Новом мире» и «Вопросах философии», но дожившего и до краха советского коммунизма. Можно ли ожидать большего триумфа? И тем не менее, кое-какие положения «Дороги к рабству» не подтвердились как раз в Англии, вообще на Западе. Та же лейбористская революция, превратившая Англию на время в социалистическую страну и утвердившая, надо полагать, уже навсегда многие основоположения именно социалистической политики, отнюдь чуть не стала тоталитарным государством, ликвидировавшим свободу граждан. О книге Хайека можно сказать то же, что много раз говорилось о другой знаменитой книге, путевых записках маркиза де Кюстина, полагавшего, что он написал Россию 1839 года, тогда как он написал Советский Союз 1939 года. Более того, основная установка книги Хайека остается актуальной для России еще и сейчас, даже после коммунизма. Хочется сказать, особенно после коммунизма. Борьба за индивидуальную свободу, за права личности против государственного засилья все еще цель России, а не нынешняя ее реальность. Особенно актуальна для России звучит та фраза Хайека, которой он заканчивает книгу «Дорога к рабству».
Если первая попытка создать мир свободных людей не удалась, нужно предпринять вторую. Руководящий принцип, согласно которому единственная подлинно прогрессивная политика – это политика, направленная на достижение свободы личности, сегодня так же верен, как и в XIX веке.
Что же вызывает возражения в книге Хайека, в чем его пророчества не осуществились? Тут нужно дать одну его резюмирующую формулу социализма из его позднейшей 1960 года книги «Структура свободы», когда по Хайеку уже окончательно стал ясен неудовлетворительный результат социалистических экспериментов.
Есть три главных фактора, способствовавшие исчезновению социалистических иллюзий. Первый – возрастающее понимание того, что социалистическая организация производства не более, а менее продуктивна, чем система, основанная на частной инициативе. Второй фактор – даже еще более ясное сознание того, что социализм, вместо того, чтобы вести к более справедливой социальной организации, ведет к большему произволу и более жесткой общественной иерархии, чем прежде. И третье – вместо обещанного расширения свободы социализм приводит к новому деспотизму.
Трудно что-либо возразить против этого человеку, имеющему опыт жизни в тоталитарно-социалистической стране, допустим, в России. Но вот как насчет Запада, той же Англии или, скажем, Швеции? Мне кажется, насколько я могу судить об этих предметах, что Хайек преувеличил опасность самого обобществления производства, взятого изолированно, вне программы создания планового хозяйства. Хайек был уверен, что первое неминуемо влечет за собой второе. Но тут совсем нет обязательной связи. Обобществленное в руки государства перешедшее предприятие вполне может остаться в рамках рыночной системы свободной конкуренции. Неважно, кто владеет предприятием. Важно соблюдение правил игры свободного рынка. Именно так и было в западных странах, проводивших широкие социалистические эксперименты после Второй мировой войны. И поскольку продолжали действовать законы рынка, то экономического упадка и не было, не говоря уже о том, что не понадобились меры политического зажима, чтобы провести в жизнь утопические проекты тотально социалистической экономики. Можно сказать, что в «Структуре свободы» Хайек сменил тему, стал говорить не о социализме, а об идеях и практике «welfare state» – государства всеобщего благоденствия, осуществляющего самые широкие социальные программы, ставящие целью создать всеохватывающую систему социального обеспечения, социальной безопасности, лучше сказать. Эта практика и эта идея также вызывали беспокойство у Хайека. Он сумел и тут сказать много правильного. Главная его мысль – государство обязано создавать минимальную безопасность социального общежития, но не нужно и опасно преследовать цель тотальной безопасности граждан, в том числе экономической. Как говорит по этому поводу Хайек, современное государство всеобщего благоденствия ставит своей целью социальную справедливость, а делается всего-навсего перераспределителем доходов. Хайек цитирует Токвиля, его знаменитую книгу «Демократия в Америке». Вообще, можно сказать, что «Структура свободы» — это современный вариант Токвиля. Цель воспитания — сделать из ребенка взрослого человека, а не оставлять его в вечном детстве. Но такая установка как раз и является конечной целью «welfare state», утверждает Хайек. Предельное задание такой установки, такой политики — достичь некоего тотального равенства граждан. И тут Хайек цитирует американского юриста Оливера Уиндела Холмса. «Я не уважаю страсти к равенству, ибо это не более чем идеализированная зависть». Конец цитаты. «Единственное равенство, которое не мешает свободе, — говорит Хайек, — а всячески способствует ей, — это равенство перед законом. Все остальное — фикция. Фикция потому, что люди бесконечно различны как по природе, так и по воспитанию. И незачем сетовать на преимущества, даваемые социальным положением, ибо люди, вырастающие в привилегированных условиях, могут принести и часто приносят обществу неоценимую пользу. Достаточно вспомнить, к примеру, Уинстона Черчилля». Хайек отнюдь не возражает против самой цели государства заботиться о тех, кто не способен к самодеятельности. Вопрос о методах, каковые в этих условиях могут привести ко все большему усилению бюрократических организаций, ведающих социальными программами, не говоря уже о ветвях исполнительной власти в ущерб власти законодательной, то есть создается опасность для самой конституции свободного государства. Мы знаем, что взгляды и рекомендации Хайека в конце концов восторжествовали как в Англии, так и в Соединенных Штатах, в политическом явлении, носящем имена, соответственно, тэтчеризма и рейгономики. В конечном итоге общество, не обремененное амбициозными социальными программами, добивается лучших экономических результатов, делается богаче, а тогда и делить, и распределять есть что. Благоденствие общества основано на производстве, а не на распределении. Это старо как мир. Об этом еще умные русские писали в сборнике «Вехи». Или, как говорил некий американский менеджер, что на пользу General Motors, то на пользу Америки. Это звучит цинично, но это правда. Вообще, я бы сказал, несомненный признак истинного суждения – его циничность. Это не значит, что после Рейгана и Тэтчер отмерла сама идея welfare state или готовность ее адептов продолжать соответствующие усилия. Вот самый последний пример. Известный гарвардский историк, специалист по России Ричард Пайпс выпустил книгу под названием «Собственность и свобода». И вот что пишет о ней Чарльз Моррис в рецензии, опубликованной «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» от 16 мая.
Пайпс связывает современную привычку отдавать предпочтение групповым правам над индивидуальными со сталинской программой ликвидации кулачества и гитлеровским геноцидом евреев и цыган. Обе эти политики исходили из представления, что о людях нужно судить не на основе их персонального поведения, но по признаку принадлежности к той или иной группе. Пайпсу кажется, что американская политика, предоставление преимуществ всякого рода меньшинствам, есть не что иное, как шаг к ГУЛАГу. В современном мире угроза свободе исходит снизу, от людей, озабоченных в первую очередь не свободой, а безопасностью.
И Чарльз Моррис задает вопрос, звучащий не то риторически, не то издевательски. Читает ли Пайпс газеты? То есть указывает на тот факт, что в современном обществе, даже в передовых странах, растет разрыв в доходах различных групп населения, увеличивается пропасть между богатыми и бедными. Средство против этой тенденции остается все тем же, считает Чарльз Моррис. Перераспределение доходов, то есть увеличение регулирующей роли государства. Заканчивает он свою рецензию так.
Пайпс никогда не задумывался о возможности того, что распределение собственности может быть гораздо более важным условием свободы, чем защита собственности как таковой.
Один из исторических примеров, приводимых Пайпсом, история наделения русских дворян земельной собственностью, что знаменовало собой конец в России так называемого вотчинного государства, когда государство, царь, обладали не только полнотой политической власти, но и неограниченным правом собственности на все национальное богатство. Пайпс пишет.
Хотя реформы Екатерины облагодетельствовали только незначительное меньшинство населения, но привилегии меньшинства есть наиболее надежный путь к установлению свободы и прав, потому что это способствует росту социальных групп, заинтересованных в защите своих преимуществ.
Моррис приводит контрпример. В Польше Шляхта издавна владела и землями, и политическими правами, но это не только не сделало Польшу преуспевающей, но даже лишило ее политической самостоятельности. Но я догадываюсь, что в данном случае мог бы ответить Чарльзу Моррису профессор Пайпс. Достаточно вспомнить, как царское правительство подавило польское восстание 1862 года. Отдало земли бунтовавших аристократов польским крестьянам. Восстание не получило поддержки низов, не стало всеобщим, и подавить его оказалось много легче. Пример, конечно, не совсем адекватный, потому что он имеет дело с межнациональными, межгосударственными отношениями, а не с проблемами внутренней политики. То есть Россия в сущности и не имела права обладать хотя бы частью Польши и хозяйничать в ней по-своему. Но модель все же достаточно показательна. Если хотите стабилизировать политическую обстановку, делайте социальные низы собственниками, а не просто бросайте им единовременные или, что еще хуже, постоянные подачки. Вот так, например, поступила Маргарет Тэтчер в Англии. Дома, розданные малоимущим в порядке социальной помощи, она обратила в их частную собственность, значительно тем самым увеличив и укрепив ряды среднего класса, этой естественной опоры всякого политического порядка.
Архивным проектом завершим обсуждение событий 8 мая 2019 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».